Друзья, привет, рад вас видеть, новые психодлайнеры. И сегодня мы продолжаем говорить про крипту. И сегодня у меня в гостях Ксения, представитель биржи Bybit, поэтому сегодня будет интересно. Ксения одна из трех людей, кто в медийном пространстве как-то освещает биржу. Поэтому сегодня постараемся узнать чуть больше о том, как это устроено изнутри. Ксения, привет, спасибо, что ты с нами сегодня согласилась. Слушай, и сразу такой вопрос, вот что значит вообще представитель биржи Bybit? Как это? Каково это быть представителем биржи?
Ну, это очень весело. Не знаю, прекрасно. Не знаю, как хорошо. Что значит быть представителем биржи Bybit? Отвечать на большое количество вопросов разных пользователей ежедневно. И партнеров в том числе. Биржа очень активно развивается, наращивает темпы. Число пользователей растет заметно. И, конечно, да, нагрузка довольно серьезная.
Слушай, смотри, такой, собственно, вопрос. А вот ты говоришь, большое количество вопросов, партнеров и пользователей. Вот какие самые популярные вопросы, вот давай я вот просто например, топ-2 самых популярных запроса, которыми тебе приходят пользователи. Ну, то есть, которые ты видишь, именно, может быть, не к тебе лично, но вы видите с точки зрения биржи. Вообще, вот что людей волнует?
KYC в первую очередь, know your customer процедура. Вот. Надо ли проходить, а можно ли как-нибудь не проходить, а что будет, если я пройду, а вы в налоговую про меня расскажете, вот это вот все. Это прям постоянно сыпется.
А вот давай разберем тему KYC, прикольная штука. Надо ли проходить KYC на биржах, насколько это вообще обязательно, или до каких-то депозитов можно это не делать, и почему вообще сейчас повальный тренд на KYC? Да, есть биржи, которые еще там не требуют, ну, для каких-то операций, но большинство все-таки активно село на KYC-шки. Вот откуда ноги растут?
От лицензий. Если биржа получила лицензию там в какой-либо юрисдикции, но у нас это Дубай, то Дубай требует, конечно. Вообще, наличие лицензии. Раньше все, знаешь как, до, мне кажется, какого там 2000 года все говорили, вы не биржа, у вас нет лицензии, мы вам не доверяем. Биржи все крупные пошли, ну, это то, что я слышала от клиентов, да, пошли, получили лицензии. Мы зарегистрированы в Дубае. Регулятор требует по формату лицензии для прохождения аудитов регулярный KYC. Ну и, соответственно, сейчас мы говорим пользователям, вот у нас лицензия, идите, получайте, проходите KYC. И клиенты говорят, что нет, не надо, не хотим. Ну, как-то так это складывается.
Слушай, а почему, на твой взгляд, вообще вот этот вопрос KYC, да, с верификацией личности, он вообще у людей вызывает вопросы? То есть в чем сложность? С одной стороны, это все-таки повышает как-то безопасность. Или какой основной концерн? Что мы становимся просто прозрачными, все знают, какие у меня транзакции, деньги и так далее?
Конечно. Ну, у людей в крипте есть иллюзия, что если они не предоставляют какую-то личную информацию, то их транзакции как будто бы конфиденциальны, что на самом деле не так. Поэтому, когда им приходится в централизованной бирже предоставлять свои паспортные данные, им кажется, что они теряют вот эту вот анонимность и конфиденциальность.
А что вообще значит вот именно с точки зрения KYC? Вы зарегистрированы в Дубае.
Да.
Ну, то есть я же так понимаю, что биржа Bybit в целом представлена там во всем мире, условно говоря, у вас там пользователи со всего мира. Что значит регистрация именно в Дубае? То есть лицензии именно в Дубае. То есть лицензии в разных там частях мира, не знаю, у вас там есть в Сингапуре, в Европе, в Дубае, там, в Дубае в том числе. Почему именно акцент был на Дубае?
Ну, в Дубае, потому что Дубай предоставляет очень удобные условия по работе, налогообложению для криптовалютных компаний. Зарегистрироваться довольно просто, налогообложение невысокое, несложное. Ну, в общем, это просто удобство ведения бизнеса. Вот, нет серьезных ограничений на ведение бизнеса. Вот, ну, например, в Штатах, почему со Штатами никто не работает? Потому что в Штатах, в Соединенных Штатах, нужно в каждом штате свое отдельное регулирование. И, грубо говоря, ты там не можешь иметь офис в штате Массачусетс, да, и спокойно обслуживать людей в штате Небраска. Ну, не можешь, потому что там разные регулирования. А тут, ну, мы получаем лицензию Дубая, работаем из Дубая, там у нас как бы главный офис, у нас есть там офис в Сингапуре, есть, соответственно, лицензии. И мы действуем в этом правовом поле. И если у кого-то возникают к нашей компании вопросы, соответственно, направляйте их, пожалуйста, к нам в офисы в Дубае, там, в Сингапуре, и мы будем действовать в соответствии с этими законами.
Слушай, суть понятна. А вот скажи такой момент. А какие у партнеров одни из самых топовых вопросов к вам? Потому что все-таки, на самом деле, биржа Bybit, ну, вы как бы так зашли очень мощно с темой партнерского маркетинга в интернет-пространство, и именно ну, там, я не знаю, все, наверное, со всеми успели поработать, с крупными ребятами, там, в русскоязычном точно медийном пространстве, в англоязычном, скорее всего, тоже. Вот какие сейчас, вот там, по состоянию на 24-й год, такие most common вопросы у партнеров?
Ну, есть такой консерн у партнеров о том, что как будто бы мы действительно уже очень широко представлены на этом рынке, и как будто бы привлекать новых пользователей трудно. Но на самом деле мы видим, что это не совсем так, поскольку рынок СНГ достаточно большой, и не такое большое количество людей до сих пор погружено в крипту, несмотря на все там предыдущие моменты булранов и так далее и тому подобное. То есть мы видим, что вот этот страх партнеров на начальном этапе о том, что у меня не получится привлечь пользователей или будет не такой объем, ну как бы вот, что сложнее с вами работать, потому что вы раскручены. Ну, он не совсем оправдан.
Слушай, а какая доля рынка вообще у Байбита, я не знаю, в процентах или в чем-то, вот ты оцениваешь на рынке СНГ? Можно как-то прикинуть, хотя бы предположить?
Ну, как бы, смотри, сейчас мы находимся в процессе, потому что с рынка постепенно уходит Binance. Вот. И я не могу тебе называть точные цифры, потому что, ну, я совру.
Я имею в виду, смотри, просто давай прикинем, вот рынок СНГ, сколько хотя бы миллионов пользователей криптовых ты предполагаешь всего там? Не в вашей бирже, а вот, ну, у тебя же все-таки опыт работы был, я так понимаю, в нескольких, ты сейчас как бы конкретно, ну, представляешь биржу Bybit, но у тебя до этого в трех или четырех биржах был опыт, ты прям рынок видишь в целом, это, не знаю, 10 миллионов человек на все СНГ или, не знаю, 100 миллионов? Вот сколько вообще людей?
Ну, нет, это не 100 миллионов, конечно. Где-то было там 10%, еще пару лет назад. То есть, ну, порядка там нескольких десятков миллионов человек. Ну, активных пользователей в разы меньше, конечно. Ну.
То есть весь рынок, примерно СНГ, мы оценим, я не знаю, сколько населения там наших содружеских стран, ну, то есть, условно, ты оценишь миллионов 30, да, наверное, 40?
Ну, это по оптимистичным, наверное, показателям, да.
А что значит активных пользователей?
Активный пользователь — это человек, который совершает ежедневные сделки.
Ежедневные или ежемесячные?
Ежедневные. Ежедневно.
Вау. То есть, например, если я не совершаю ежедневные сделки, я в формате биржи не являюсь активным пользователем.
Ну, смотри, ну да, на самом деле, да. Если ты там совершаешь в неделю какое-то количество, там, 3-4 сделки, то это как бы еще окей. Но активный, по сути, это тот, который регулярно заходит в аккаунт и совершает какого-то рода сделку. Ну, по большему счету, ежедневно. У нас есть такие показатели еще, типа, там, завел депозит от $100 и выше и совершил в течение, там, недели сделку. Окей. Допустим, это вписывается в рамки активного пользователя, если ты так хочешь. Ну, по-хорошему, это все-таки ежедневные апдейты.
Слушай, а какой продукт все-таки у Байбита является флагманским в рамках биржи? То есть это спотовая торговля, это фьючи, это какие-то вещи. То есть что основное?
А смотри, Bybit — это биржа такого all-in-one ecosystem формата. То есть она там зарождалась тогда, когда зарождались биржи, которые создавались, знаешь, как, ну, такого формата, когда ты можешь прийти и решить там все свои вопросы, типа завести депозит, обменять на споте, там, встать с плечом и так далее. Но эти биржи такого формата стандартно зарабатывают на фьючерсах, конечно. Основные объемы приходят именно от фьючерсов. Соответственно, на комиссиях на фьючерсах зарабатывает и Bybit. Это всегда был главный, основной продукт. Но сейчас, с уходом, там, допустим, Binance, у нас огромный наплыв пользователей именно через P2P, потому что Bybit продолжает работу с рублем. Это причина, по которой нам приходится сейчас активно донанимать персонал и увеличивать штат поддержки.
Я тебе здесь дам обратную связь. Я вот сам на Binance, на P2P менял несколько лет, года 3 продавал. И ни разу не сталкивался там со скамом, с чем. Ну, я сталкивался, но минимально. Но именно на Bybit почему-то, я не знаю почему, это как бы, ну, неплохо, не хорошо. Как будто бы есть, ну, не то, что уязвимость. Короче, вот то ли сейчас скамеры прокачались, то ли что-то еще, но у меня 3 или 4 человека из знакомых каким-то образом попались на вот именно на P2P, к основным продуктам, к фьючам, к этому нет вообще никаких вопросов. Знаешь, какая схема самая популярная сейчас появилась? Что присылают фейковые скрины с Тинькова или со Сбербанка, я просто даю обратную связь как представителю биржи, и потом от имени поддержки пишут, то есть как будто первое сообщение какое-то делают от имени поддержки. То есть, возможно, ну, это вот я как продуктолог, человек, у которого было там 1-2 миллиона пользователей, но вот то, что вижу в инфополе, прикольно было бы посмотреть какой-то вот именно флоу пользователя именно в P2P первое сообщение поддержки. Потому что вот все, с кем я разговаривал, его 3-4 человека его соскамили, фейковый скрин, они пишут, что денег нет, идет угроза, мы сейчас соберем сообщение поддержки, и приходит первое сообщение, типа, которое подделывают, а-ля мы поддержка. Я не знаю, как там это работает. Вот, но это вот такая, короче, штука, которая, может быть, улучшит очень сильно этот, как бы, экспириенс. Вот.
Ну, ты как бы спрашивал, какие самые популярные запросы, вот, например, от пользователей. Это, конечно, P2P сейчас. На Bybit P2P с рублем был добавлен не так давно. И поэтому там нет такой, может быть, инфраструктуры.
Ну, флоу такой.
Да, к сожалению. Но мы в процессе находимся. То есть нам пришлось в этой ситуации как будто бы учиться на ошибках, понимаешь? И сейчас мы это делаем. Я думаю, что там, ну, еще пару-тройку месяцев, и этих вопросов просто не будет как факта. Просто потому что, ну, занимаюсь время нанять персонал, обучить его, научить его работать. Это то, чем сейчас Bybit занимается. Самое-самое, что происходит, и, кстати, тебе сразу же могу ответить на вопрос про комиссии. Мы недавно повысили комиссии как раз на маржиналке, на фьючерсах. То, что как бы у всех такой шорох подняло, но надо понимать, что P2P на бирже, это как будто бы для биржи, ну, знаешь, такая бесплатная история. То есть мы тратим свои ресурсы, поддержки, время, мы оплачиваем целый штат людей. При этом для биржи комиссия на P2P 0. Вот.
Я так понимаю, что и для партнера это абсолютно, если партнеры привлекают пользователей на P2P, они тоже ничего не зарабатывают, потому что комиссия 0.
Да. При этом фиатный шлюз очень важен. Это, собственно, способ зайти на биржу и зайти в крипту. И как бы если вы заходите на биржу к нам, то наша просто дальше задача сделать так, чтобы вам было интересно не остаться. Это уже там моя непосредственная работа, допустим, да. Соответственно, когда заходят на P2P, мы тратим время, ресурсы, поддержки на то, чтобы обслуживать клиентов, у которых возникли проблемы. И то, чтобы еще отслеживать этих мерчантов, да, чтобы было как можно меньше скамеров, чтобы, соответственно, банить тех, которые пойманы на скаме. Это серьезный ресурс. Для нас это ноль, для партнеров это ноль, но это важный элемент любой биржи. Поэтому, собственно, мы поднимаем комиссии на фьючерсах, чтобы каким-то образом обеспечить поддержку на P2P.
Но, насколько я понимаю, комиссии вы подняли только в рамках региона СНГ в том числе. То есть во всем остальном там мире, где работают, они остались такие.
Ну, потому что наплыв идет с СНГ. Понимаешь?
Слушай, а вот как ты думаешь, с точки зрения конкурентного преимущества, насколько обычному ритейл-пользователю важны эти комиссии, насколько он их смотрит? Потому что у меня ощущение, что наш, как бы, ну, пользователь в СНГ, ну вот я все-таки там, знаешь, сделал сообщество трейдеров, у нас там уже почти сколько, 4000 человек, они не смотрят на комиссии. То есть как будто бы на комиссии смотрят пользователи, кто торгует хотя бы там от 10 тысяч долларов и выше, им это важно, как относительно VIP-уровней. А всем остальным, как будто бы, ну, то есть, как это не жестоко, но им можно фигачить любые условия, они все будут покупать, потому что им все равно.
Ты прав, на определенного размера депозитов, на маленьких депозитах люди действительно не смотрят на комиссию, это факт. Но там от 10 тысяч и выше смотрят, и часто мне пишут запросы по поводу того, что мы там как-то не так посчитали комиссии. Такое бывает. Вот. Но тут, например, если человек с таким депозитом работает, тоже как он считает, ему там завести деньги, да, у нас проторговать, да, заплатить эти комиссии, все равно выходит дешевле, чем завести через нас, потом это куда-то выводить, платить комиссии за вывод, и потом там платить комиссии также на марже. Ну, то есть в любом случае остаться у нас и проторговать у нас дешевле получается.
С чем ты связываешь популярность продукта фьючи? Потому что это тоже для меня было открытием, что, по-моему, фьючи, как бы понять, что для биржи это самый маржинальный продукт. И вообще, честно говоря, для меня открытие сегодня было, у меня до этого был подкаст с майнерами, ребятами. Они говорят, там, Россия и Америка два самых больших рынка по майнингу. Я такой думаю, опа, нифига себе. То есть, если там в России 30% майнинга, это одно. А по фьючам, вот у меня вчера инфа была, я не могу подтвердить, может, ты подтвердишь, что вообще там СНГ это один из самых популярных рынков в мире, что у нас именно фьючи как бы вот именно зашли, и все бабки биржи реально делают с СНГ-пользователей. Это так или нет? Потому что, объясню почему, потому что когда ты проходишь KYC, ты какой-нибудь европейский пользователь, для зарегулированного у тебя фьючей нету, условно говоря, американцев там где-то фьючей нету, азиатов тоже что-то нету, и в итоге мы приходим, что рынок СНГ это вот такая большая, ну как бы это рынок, на котором фьючи стали популярны.
На самом деле, да, фьючи довольно популярный продукт в СНГ, но давай так, он был достаточно популярным в Европе. Например, раньше, как ни странно, по фьючам лидировали Нидерланды всегда. Вот.
Да, но потом их зарегулировали. Да, потом пришла регуляция, да.
Да, там пришла регуляция, запретили. Но я не сравниваю с Азией. Мы вообще работаем, да, изначально базово на азиатских биржах, поэтому у них базовый продукт фьючи и азиаты очень, очень азартный.
Ну, Корея, да, это все это прям работает. Да.
Да, да, да. Но СНГ тоже имеет очень хороший объем. У нас люди любят и казино, любят и азарт, любят возможность как бы увеличить свою прибыль, в том числе за счет плеча. Люди любят торговать на фьючах.
Какое самое популярное плечо на фьючах на Байбите, на твой взгляд?
Ну, не такое уж, кстати, большое. Десятое обычно берут. Десятое. Никто там не сильно не рискует так уж прямо.
Чисто твоя оценка вот в СНГ, может быть, не обязательно по Байбиту, какой средний размер депозита у пользователя? Это $50, $100, $200?
Ну, СНГ – это в основном ритейл-маркет. Да, я могу там судить по объемам в месяц. Если объем в месяц ниже миллиона, то это как бы ритейл-юзер. Вот как бы и считай. Я тебе по-другому цифру назову, да, я не могу тебе сказать. Ну, средний депозит…
Объем ты имеешь в виду…
Объем торгов.
Между объем
торгов,
торгов,
да. Включая там...
Миллион — это много.
Ну, это много, но от миллиона и выше это уже считается как бы, ну, институционал. Ну, крупный пользователь, да? Не ритейл.
Отношение у них 80 на 20, скорее всего, плюс-минус. Как бы правило Парето работает всегда, и причем институционалы делают 80% денег, скорее всего, и оборота.
Угу.
Понятно. Вот это удивительная штука, ты знаешь, потому что она работает во всех бизнесах. Вот ты упоминала там казино, я работал в дейтинге. Ну, у меня была дейтинговая компания большая. У нас в дейтинге было то же самое. 20% пользователей делали 80% выручки. Это как бы все работает. Слушай, все-таки, с чем ты связываешь популярность фьючей вот именно на нашем рынке, на русскоговорящем?
Ну, я думаю, с тем,
это маркетинговая компания или это менталитет?
Все-таки это азарт. Это все равно азарт. Мы видим, это высоко волатильный рынок. Мы там, знаешь, как видим вот эти изменения и колебания. Ну, очень сложно удержаться, когда ты уже давно в этом рынке, и тебе есть ощущение, что ты его понимаешь и чувствуешь. Очень сложно удержаться. Это какие-то амбиции, это психология. Это не что другое. Не может быть ничего другого. Просто психология.
Вот ты можешь объяснить, как маркетмейкер взаимодействует с биржей? То есть вот очень интересный просто кейс, потому что мы же все понимаем, как бы на ритейл-пользователь, он как-то торгует, а вот вы как биржа, вы как-то взаимодействуете с маркетмейкером? Маркетмейкер в случае с Байбитом, они работают, это как бы организации, которые работают на стороне проектов, и как бы вы даете какие-то API, или это какие-то ваши внутренние вообще маркетмейкеры, которые создают глубину стакана, выравнивают цены и так далее. То есть мы не говорим, понятно, про манипуляции, потому что, ну, если манипуляции с ценой, это конкретно идут проекты, да? То есть, ну, как бы биржа сама не может двигать на своих неаффилированных проектах. А вот именно на короче, можешь как-то рассказать? Вот,
ну, есть и то, и другое, знаешь. Понимаешь, это зависит от монеты, потому что все равно там поддерживать ликвидность необходимо, и поэтому там есть маркетмейкеры биржевые, там на каком-то биткоин-эфир, да, а есть маркетмейкеры проектные, то есть когда проект листится, он там берет на себя обязательства. Если не может брать на себя обязательства, то он там оплачивает маркетмейкера биржи, соответственно. Ну, то есть это по-разному устроено, есть и то, и другое.
А вот расскажи вот это, как бы, какой интересный кейс. То есть бывает, что проект листится на Байбите, и у нее есть две опции: завести своего маркетмейкера и завести маркетмейкера, или там сделать какой-то контракт с вами, как с биржей. На
здесь я сильно тебе в деталях не скажу, это скорее там просто листинги за это дело отвечают, понимаешь? Как бы я просто знаю, что да, что такая опция есть, что для части проектов это удобнее получается.
Слушай, а вот раз мы затронули тему листингов, обычно на каждом неком буллране, на каждом подъеме рынка именно новые проекты, новые топлива, которые что-то делают, запускают, листятся, они являются двигателем рынка. Вот какая динамика сейчас с точки зрения вот, ну, как бы листингов, может быть, на Байбите? Ты же прямо видишь, наверное, как бы какие-то новые проекты. Сейчас это типа разгоняется, то есть проекты начали выходить, пошла разгонка, или мы еще пока спим, условно говоря, готовимся?
Не, ну, полным ходом идут, и посмотри по новостям, и сейчас в инфополе очень много говорят про Layer 2 решения, все, что там с Layer 2 связано, все, что связано с Web 3, все, что там связано с искусственным интеллектом, туда и инвестируют, и, конечно, и листят тоже в том числе. И всякие эти гейминговые проекты тоже.
Ну, то есть движуха непосредственно как бы пошла. Слушай, а пользователи вот торгуют новые проекты? Такая, знаешь, двойственная ситуация, мне кажется, что вот биржи прикольные, интересные проекты, у которых много пользователей, чтобы эти пользователи пришли на эту биржу, желательно на эксклюзиве. А проектам интересны пользователи биржи, чтобы эти пользователи набежали на проект, как бы, и что-то его скупили.
Ну, не всегда.
Вот с точки зрения того...
Не всегда проектам интересны пользователи биржи. Ну, как бы это со временем часто бывает.
А вот вопрос, кто торгует вот эти новые проекты? Вот они листятся, кто их торгует? Это как бы пользователи биржи, это пользователи проекта, или это вообще какая-то каста людей, которые охотятся за новыми проектами? Я вот просто пытаюсь понять, какая-нибудь монета там вот листится, там регулярно мне уведомления приходят там на телефон. На Байбите зарегалось это. Я просто не понимаю, кто это торгует, кто эти люди?
Азиаты. Не, ну как бы...
Азиаты?
Окей. Ну это так, ну азиаты скупят все. Вот. Ну так, ладно, нет, но на самом деле есть, ну, на первую очередь инвесторы, есть люди, которые верят в какой-то проект, какие-то адепты, допустим, идеи этого проекта. Поэтому, собственно, когда листится, смотрится, какой у проекта потенциал, какой у него был маркетинг, есть ли какой-то потенциал для покупки. В первую очередь речь идет, ну, изначально об инвесторах, собственно, поэтому там добавляется на споте, дальше смотрится, есть ли там у него ликвидность, если у него есть хорошая ликвидность, на него есть спрос, к нему там прикрепляются остальные продукты. И фьючи там, и, может, даже и стейкинг. Все со временем происходит. Изначально листится спот. Вот. Но, как правило, это же зависит от проекта. Надо смотреть, что там листится. Если там какой-нибудь заранее раскрученный проект, который все ждут, понимаешь, ну, бывает, там, как-то Starknet, вот мы листили сейчас, просто сумасшедший хайп совершенно, да, вокруг него, его листили все биржи, его все ждали, и там и аирдропы были, и все.
А вот оправдал у тебя Starknet ожидания?
Я думаю, да, конечно, по объему, да, биржи все очень довольны остались, конечно. Когда такие проекты листятся, там всегда все хорошо.
Вот сейчас на повестке, там, условно говоря, Notcoin. Я так полагаю, что это следующий такой хайп, он может быть менее, там, денежный с точки зрения... наверное, пользователей именно чем Starknet. Все-таки Starknet довольно много именно раздал денег. Непонятно, как это будет делать там Notcoin. Но я, насколько понимаю, Notcoin же это будет, если получится, то это будет первый проект на Тоне, правильно? Который будет залистен как вообще монета. До этого прецедента такого не было, чтобы какой-то проект не Тон, а проект на Тоне был залистен. Вы как-то в рамках Байбита что-то предпринимаете для того? Вам вообще интересен этот проект? Или что-то предпринимаете, чтобы с ними работать? Какая политика вообще? Вот, ваше мнение относительно Notcoin?
То есть ты, по сути, меня спрашиваешь, будет ли листинг ноткоина? Я не могу это рассказывать.
Я думаю, что он будет. Нет,
я просто тоже думаю, что он будет,
слушай,
но это как бы...
Он 100% будет, и они залистятся на всех биржах так же, как и Starknet, не очевидно.
Конечно.
Мне просто интересно, вот именно как происходит вот работа с такими проектами уровня типа ноткоин? То есть там вот что? Там же вряд ли они вам платят за листинг или Starknet. Все же проекты, которые имиджево нужны биржам. И, скорее всего, идет какая-нибудь битва вообще, наверное, за такие проекты.
Ну, битва идет. Битва, не знаю, насколько это можно назвать битвой. На такие проекты есть спрос. И как бы сейчас не такое уже огромное количество бирж, как может показаться. Да? Как правило, пользователь приходит на биржи, на которых он и так торгует. И мы просто понимаем то, что у нас под такой раскрученный проект, ну, скорее всего, придет большая часть наших пользователей. Вопрос именно спроса. Поэтому мы им даем вот это предложение. И дальше для биржи важны только объемы. Так вот, если ты спрашиваешь, то, что купят, заплатят комиссии, уже нам принесет прибыль.
То есть, понятно, идеальный пользователь для вас, который как бы торгует и делает...
Ну, конечно, ноткоин купит в любом случае, даже несмотря как бы на все эти раздачи.
Слушай, а вот сейчас идет хайп вокруг тех же мемкоинов. А мемкоины в доле общего объема торгов большой объем занимают или нет?
Сейчас намного меньше. Он был очень большим на прошлой бычке, потому что ноткоины отлично волатилились. Ну, то есть ты мог бы как будто бы там вложить в биткоин и сидеть и ждать этого роста, и смотреть, как Шиба там делает за сутки там сумасшедшую свечу, да, с Бурдж-Халифу размером. Люди это увидели там один-второй раз, и, конечно, ну, чуть с ума не сошли, и все... Это было... Мне кажется, что это история предыдущих каких-то итераций. Сейчас немножечко все равно ситуация поменялась. Вот, сейчас как-то все больше смотрят на технологию. Знаешь, почему? Потому что все-таки приходит регуляция, и как в этой связи будут вести себя вот такие проекты, ну, ничем не подкрепленные, не очень понятно. Вот, кажется, что они как будто бы под риском. Ну, и инвестор стал умнее все-таки. Мне кажется, сейчас вот на данном булране все-таки давай там, ну, я не знаю, как ты это называешь, и так или нет, но биткоин растет уже там больше года, получается, у нас там уже год и два месяца, да. Так или иначе у нас бычка, да, и мы не видим большого притока свежей крови. Мемкоины обычно кто покупает? Свежая кровь. Вот на прошлой бычке свежей крови было очень много. Люди там зашли на этом росте до 60 тысяч, да, увидели его, и было много свежих пользователей. Как торговать, они не знают. Фундаментал технологии они не знают. Они покупают мемкоины, потому что мемкоины отлично торгуются. На этом был на этой бычке, не был ранен, на бычке. Мы такого притока свежей крови не видим. Все равно у нас остались пользователи, которые уже как минимум, ну, там, полтора года, два года в рынке. Они уже что-то начали понимать. Они уже слышат про то, что крупные фонды инвестируют в искусственный интеллект, в Web3. Уже вот эти вещи их привлекают чуть-чуть побольше. Поэтому мне кажется, что сейчас, ну, как-то, ну, мемкоины, да, они всегда, ну, как-то пользуются популярностью, но все равно не такой, как был раньше.
Слушай, а вот ты говоришь, интересная тема, нету притока новой крови. То есть действительно на текущем росте до 60 цен битка активность именно ритейла пока невысокая? Или активность нового ритейла пока?
Активность нового ритейла невысокая. Приток новой крови обычно бывает на булране как раз, на вот этих резких скачках. Вот то, что было недавно. Знаешь как, если бы, грубо говоря, мы пробили all-time high, да, и где-нибудь по новостям, там, не знаю, CNBC сказали бы об этом, вот тогда бы мы увидели приток свежей крови. То есть свежая кровь, она приливает не на росте, она приливает именно на экспоненциальном росте, все-таки на резких скачках. Когда вдруг все начинают об этом кричать, когда таксист спрашивает цену биткоина. Вот тогда да. Пока такого мы еще, ну, не видели. Нам кажется, что биткоин активно растет, но не настолько.
Слушай, а как ты ожидаешь, пойдет прям резкий приток регистрации на биржах, когда будет all-time high по новостям, или пойдут активации аккаунтов, которые уже созданы? Потому что я так понимаю, что у вас же есть по-любому метрика, когда вот аккаунт создан, но, скорее всего, он спит. Я так понимаю, таких аккаунтов довольно много.
Да, таких мертвых аккаунтов много. Я думаю, что будет и то, и другое. Очень много будет, знаешь, такого, что «Ой, а у меня уже, оказывается, был аккаунт, и что же мне делать?» Это просто вот пойдет повально. Вот, и люди будут заводить новые аккаунты, там, несмотря на то, что старые есть. Ну, то есть вот это все будет.
Ожидаешь ли ты вообще, может быть, инвестирует Bybit или работает над этим, или, может, продукты есть индексное инвестирование? Потому что как будто бы есть ощущение, что рынку, я понимаю, что бизнесово фьючи для вас самая, как бы, прибыльная тема, но ничего не мешает сделать какие-то структурные продукты. Типа, это, мне кажется, было бы... Я понимаю, почему биржи до сих пор этого не сделали. Ну, условно говоря, это будет фьюч, да, тот же дериватив, в котором будет, не знаю, в корзине там биткоин, эфир, там два мемкоина, лайткоин, аптос, ну, неважно. Можешь мне объяснить, почему до сих пор на крипторынке нету индексов? Потому что индекс S&P 500 – это базовая, просто базовая штука любых инвестиционных продуктов по всем американским книжкам, которая открывает двери для огромного количества ритейлов. Я вообще уверен, что когда биржа хоть одна ведет нормальный индекс, она именно вот этих всех, ну, как бы, любя, ну, короче, мамочек, условно говоря, из Инстаграма соберет, и Оля Гагаладзе может, условно говоря, выйти и сказать: «Опа! Короче, биржа зарегистрировала, сделала индексные опционы. Ой, ну, индексные инвестирования. Теперь инвестируем в индекс, не паримся и делаем». Тем более ETF уже приняли. Чё, почему до сих пор нету?
Ну вот смотри, на самом деле в 2018 году, когда я начинала работать на OKX, там были индексы. Причем у них было очень, у них были индексы, очень хорошие, был взвешенный корзин, можно было просто ее купить, на ней сидеть и что-то такое зарабатывать. Оказался крайне непопулярный и неликвидный продукт, его просто убрали. Мне кажется, что до принятия ETF индексы вообще просто... их не было, хотя я знаю, были какие-то стартапы и проекты, которые предлагали, ну, создавать индексы, приложения какие-то были. Ни один не пошел. Зачем индекс, когда можно простому пользователю, который ничего в этом не понимает, пойти купить биткоин, понимаешь, и не разбираться даже. Вот. Индексы — это для умных. Хотя и звучит так, как будто бы это проще, но рынок не настолько взрослый оказался.
Ну, то есть ты, условно говоря, сравниваешь, что в крипте индекс S&P 500 — это равно биткоину, условно говоря.
Ну, по отношению пользователя, давай так, да, не по природе актива, а по отношению пользователя. Пользователю проще до последнего момента было пойти купить биткоин и не морочить себе голову. Или пойти купить доги, понимаешь? Вот как бы два варианта. А индекс — это что-то сложное. Я думаю, что сейчас с принятием ETF ситуация чуть-чуть изменится все равно. Ну, то есть индексы появятся, просто под них не было спроса.
Чем тогда торгует ритейл-пользователь? Битком, эфиром или всем подряд?
Они инвестируют в альту. Ну, как бы тот ритейл-пользователь, который в рынке сидит больше года, как правило, инвестирует в альту. Да, если вы не интересуетесь рынком, но тут такой момент. Таких людей, которые просто купили биткоин там на бирже и где-то там его держат и забыли об этом, но их много, они есть. Вот. Но если вы все равно в рынке находитесь и там больше года находитесь в рынке, ну, вы инвестируете в альту. И причем, ну, если раньше, я говорю, на прошлой бычке это были именно мемасики всякие, то сейчас, наверное, все-таки больше фундаментал.
Раз мы говорим про новые продукты, что ты думаешь с точки зрения опционов? Ожидаешь ли ты какой-то приход опционной торговли на криптобирже? Или это вообще, типа, совсем продукт для профессионалов? Ну, потому что вот я, знаешь, я общался на Wall Street с ребятами. Условно говоря, есть Deribit, да, как проект один из опционной истории. Плюс еще есть, я вот общался с другими, с Devol'ом. И у них четкий конкретный запрос, говорит, дайте нам ритейл. И как будто бы вот криптобиржа лучший поставщик ритейла для этой истории. Какое вообще может быть вот там у Bybit или у тебя даже твое мнение относительно всего этого?
Ну, на биржах опционы есть. Есть тоже довольно давно. Но да, несмотря на это, они ликвидностью не пользуются. Ну, то есть там нет ликвидности. Поддерживать ликвидность на опционах очень трудно. То есть их, как правило, держат крупные биржи, которые, вот, как я говорила, формат All-in-One Ecosystem на опционах не зарабатывают, держат чисто из репутационной истории, чтобы привлекать пользователя полной сеткой продуктов. При этом, как бы, на биржах популярностью у ритейл-маркета пользуется копитрейдинг, сеточная торговля, но не опционы. Вот так. Ну, объяснить человеку, что такое опционы, как можно им пользоваться, он сразу слышит, что это инструмент для хеджирования. Ага, это не для заработка. Ну, спасибо. Я подумаю. И все, как бы, на этом.
Слушай, фьючи, ожидаешь ли ты какого-то вида изменения в фьюче? Я просто не представляю, какое оно может быть. Или какой-то вот модификации. Вот что вообще ты думаешь, куда может фьючерсная торговля завернуть? Ну, объективно, там на дистанции 5 лет, скорее всего, зарегулируется почти везде. Ну, может быть, кроме Кореи.
Ну, нет, я думаю, что, знаешь как, допустим, вот там дубайская лицензия, да, но там гражданам Арабских Эмиратов...
Не Эмиратов.
Нельзя торговать на фьючах, да, но все остальные делайте, что хотите. Я думаю, что до конца зарегулировать не получится, но тут есть спрос от самих пользователей и о том, чтобы фьючи сделать более, скажем так, безопасными. То есть я думаю, что на самом деле в дальнейшем будут появляться такие продукты, которые, и я знаю уже об этом, которые, ну, будут включать вот эту опционную составляющую именно в сам продукт фьючерсного контракта. То есть мы, грубо говоря, за клиентов будем хеджировать его риски.
А теперь простым языком. Вот как это будет выглядеть?
Ну, грубо говоря, мы будем добавлять... Ну, не мы там, не Bybit, но в целом вы увидите эти продукты. Я думаю, что, может быть, со временем и на Bybit тоже появится. Допустим, фьючерсный контракт, который там будет в ситуации, когда, допустим, там рынок идет против тебя, обеспечен какой-то позиции, которая будет, ну, как бы, ты, грубо говоря, идешь в лонг, она будет обеспечена какой-то позицией шортовой, да, которая будет минимизировать твои риски. Вот. То есть, грубо говоря, если сейчас ты там в лонг, а рынок пошел против тебя, то тебя ликвидируют, да, ну и там в случае чего ты лишаешься либо просто депозит на фьючерс, либо вообще, если там кросс-маржа, тебя смывает по полной программе, да, а тут у тебя будет хотя бы какой-то хедж, да, у тебя будет какая-то возможность компенсировать вот эту потерю небольшой позиции, там, которая, ну, будет в том направлении, в котором пойдет рынок.
Но при всем при этом это будет уменьшать твою прибыль от фьючерса,
да,
если он идет в
нужную сторону. Будет. То есть это будет чуть менее рисковый продукт, он будет чуть менее доходный, но он будет зато обеспеченный. То есть это будет менее такая стрессовая история.
Ты затронула тему ликвидации. Почему ходит вокруг такой хайп? Вот тут ликвидации на миллиард, тут ликвидации. Вот объясни мне, что значит ликвидации на миллиард. Это значит, биржа заработала миллиард или что произошло?
Не, это не биржа заработала. Это значит, это заработали, ну, как бы, те, кто стоял в противоположной позиции. Биржа зарабатывает на комиссиях. И все, что, понимаешь, я не могу тебе, ну, как бы, вот, биржа зарабатывает на комиссиях. И в целом нормальные биржи так и делают. Они зарабатывают на комиссиях. Что на миллиард ликвидация это слишком много. Ну, как правило, вот даже когда мы там говорили, помнишь, когда ETF вот принимали сейчас?
Да, ну вот, короче, все колбасило.
Да,
и
да,
там
да.
Говорили, вот ликвидации, тут 100
вот,
миллионов.
Там, на 100 миллионов.
Что это значит?
150
миллионов. Это не значит, что кто-то потерял 100 миллионов, а кто-то заработал 100 миллионов?
Ну, примерно так и значит. Примерно так и значит, да. Кто-то потерял, кто-то заработал.
Но позиции же не могут быть равнозначны.
Ну, всегда есть какой-то еще фонд. Но там очень сложная система компенсации убытков, на самом деле, у бирж, как правило. Есть определенный еще фонд.
А компенсация убытков кому? Пользователям или себе? Или как бирже? Потому что, смотри, мы разговаривали с Володей, со Смеркисом, у меня был классный подкаст, и он рассказал, как бы, как это было устроено, что действительно есть фонд, который как бы как расходуется, так и пополняется, да. Исходя из, когда происходит ликвидация, потому что фактически, ну, то есть там является буфер. А когда с Андрюхой Грачевым общались с DWF Labs, он вообще сказал, что иногда и маркетмейкера подключают для того, чтобы ликвидации каким-то образом обрабатывать, что они как бы никуда не пропадают и не повисают в воздухе.
Ну, деньги не пропадают и не повисают в воздухе. Задача биржи в том, чтобы обеспечить все позиции. Грубо говоря, там, если рынок там пошел в рост, да, нас ликвидировало какое-то количество шортовых позиций, но кто-то же стоял в лонгах, да, он же не просто так пошел в рост. Ну, то, чтобы обеспечить все лонговые позиции, мы обязаны осуществить некие выплаты, да. И каждый раз идет очень сложная математика. И часть из этих выплат, конечно, берутся из фонда. О том, как эти фонды пополняются, но это на разных биржах устроено по-разному. Где-то там с сверхприбыльных трейдеров берут какую-то комиссию в этот фонд. Вот. Это обговаривается в пользовательском соглашении заранее. То есть, ну, где-то иначе это делается. Ну, по-разному.
Вообще, вот какой сейчас вектор у Байбита с точки зрения развития продуктов? Куда вы как компания, как биржа инвестируете? Ну, условно говоря, у Binance есть Binance Labs, да? У которого там есть некий определенный фокус, их можно посмотреть в публичном поле, куда они там, какие проекты они поддерживают, и, ну, хотя бы плюс-минус попытаться прикинуть вектор вообще интересов там Binance, куда они инвестируют. Вот у Bybit сейчас вообще на какие продукты, ну, как бы,
ну, есть да, смартфон, биржа да, держит
путь.
Таких. Вот. Да. Вот два, собственно, таких крупных проекта, которые, в частности, инвестировал Bybit и продвигает. Но это именно такая инвесторская история. Биржа в них инвестировала, и как бы мы являемся партнерами. То есть очень часто спрашивают, есть ли у Bybit там собственные монеты. Нет. У Bybit собственной монеты нет, но мы инвестируем в проекты, мы являемся там их партнерами, мы осуществляем поддержку. Вот, соответственно, там есть листинг, есть какие-то компании, которые на этом завязаны.
А вот какие у тебя сейчас ключевые направления деятельности или влияния, вектор твоего движения в компании, вот за что ты отвечаешь?
Это работа с инфлюенсерами. Вот. Это работа и компании, различные компании, которые мы проводим для продвижения. По сути, вот.
Приведи пример какой-нибудь компании вот, для продвижения. Какой-нибудь, которой гордишься. Или лучше давай какую-нибудь провальную компанию, которая провалилась, вот, может быть, которая прям типа не зашло.
О, провальная компания. Ну, не, ну слушай, ну бывают какие-то компании. Как правило, провальная компания — это компания, где небольшой бюджет. Ну, в СНГ-регионе там типа того, что если там конкурент делает какую-нибудь компанию, у нас там трейдерский конкурс, нас с общим бюджетом там 100 миллионов. А мы же заранее планируем эти конкурсы. Да, ты такой, блин, а у нас было запланировано на 10 миллионов, и мы собирались выйти с такими этими, знаешь, транспарантами, у нас 10 миллионов трейдерский конкурс, и тут, блин, конкуренты вышли, у них 100 миллионов. Ну и все, как бы, это заведомо провал. Такое бывает. Вот, ну, как бы, ничего.
А вот расскажи мне про эти конкурсы. Я постоянно вижу во всех каналах инфлов, тут конкурс, тут конкурс, тут конкурс, все про эти конкурсы, короче, бомбят. Неужели это такой крутой инструмент маркетинговый, который активирует, условно говоря, людей больше торговать? Вот, потому что я, как бы, может, внутри себя обесцениваю эти конкурсы, ну, то есть вот для меня, как бы, ну, есть конкурс, нет конкурса, вот вообще все равно. Но, видимо, если ты сейчас говоришь, что там такие фонды, как будто бы это очень крутой инструмент по активации людей.
Ну, на самом деле, да. То есть, смотри, если ты как бы трейдер, который целыми днями в рынке, и там это твоя работа и профессия, то, может быть, тебе и не до этих конкурсов, и эти призы там, по факту, тебе кажутся не такими привлекательными, да? Если ты инвестор, сидишь с каким-то депозитом и скучаешь, очень часто такое бывает, что, знаешь, хочется немножко поторговать. И это хороший стимул к тому, чтобы еще и поторговать дополнительно. Да, люди любят. Это такое, ну, в какой-то степени казино, как бы так и есть, ничего тут не скажешь. Вот. Но люди, которые каждый день наблюдают за рынком, да, и при этом не видят там каких-то серьезных изменений, потому что если ты каждый день наблюдаешь, да, там не выглядит как-то очень увлекательно, то посидеть и поторговать, и немножко пощекотать нервы людям нравится. Поэтому да.
Слушай, а конкурсы все считаются в процентах, потому что очевидно, что ну, в деньгах в абсолютных все не на равных были бы.
Ну, P&L считается, как правило, pluses and losses, ну, то есть прибыль какая-то.
Но процентные, да. Процентные, непосредственно.
Да. Ну, там все равно есть требования минимальные по депозиту, чтобы условия были равны более-менее.
Слушай, но по факту ты как, просто подключаешь свой счет, то есть никакие новые счета для этих конкурсов открывать не надо, ты просто подключаешь, там, условно говоря, нажимаешь кнопочку «Участвовать в конкурсе», если ты и так торгуешь, то и твоя вся статка просто идет туда.
Ну, по сути, да.
А какой самый эпичный результат ты видела вот в конкурсах за все время? Сколько эксанули?
Ой, слушай, в Азии бывает там и по 1000, и по 1,5%, но они как бы ненормальные совершенно. Так более того, допустим, когда мы формируем компании, мы очень часто специально вводим какие-то, знаешь, ограничения по рынкам, потому что есть азиаты, которые специально ходят по телеграм-каналам своих бирж, да, вот других иностранных, да, чтобы вот на эти конкурсы заходить. Они же ну, в этом смысле совершенно сумасшедший. Если какой-то азиат там залетел на конкурс, то он будет торговать как ну, не в себя.
Слушай, ну а в СНГ какое отношение к конкурсам в целом? Тоже позитивное?
Ну, люди любят подарки. В СНГ люди любят подарки. Если конкурс щедрый, хороший призовой пул, то да, люди заходят охотно и торгуют, и еще такое получают, и потом еще делятся информацией об этом. Ну, это, как правило, вызывает интерес, да.
Слушай, а подарки в основном в деньгах, да? То есть не там именно денежные депозиты на счет?
Не, ну мерч тоже присутствует. Это как-то меньше всех остальных.
Не, ну там, может, кто-то айфоны разыгрывает еще.
Разыгрывали мы айфоны и прочее, тут же вопрос отправки. Все равно, как правило, ты отправляешь денежный эквивалент, ты не отправляешь айфон физически, потому что, ну, куда там, сложно. Особенно в период ковида это было... Мы проводили, конечно, в результате USDT просто отправляли.
Слушай, вот ты говоришь, у тебя одно из направлений, это, получается, инфлюенсеры, то есть как бы работа, взаимодействие с инфлюенсерами. Какой портрет человека, а именно инфлюенсера, вот ваш идеальный партнер? Ну, то есть, что он должен делать? Он должен сам торговать, он должен еще что-то делать. Ну, то есть, вот как?
Ну, конечно, ты должен сам любить тот продукт, который ты рекламируешь. То есть, тут на самом деле это считывается довольно легко пользователям, очень быстро. Если человек сам держит депозит и торгует, то это естественным образом. Ну, то есть, грубо говоря, вот сейчас там пошел рост, у тебя лежит там депозит какой-то, у тебя лежит он в вольте, у тебя там сделал там плюс, не знаю сколько, 30% монеты, и ты радостно делаешь скрин и шаришь везде, понимаешь, и видно, что это Bybit. Все, твой пользователь, он уже тебе доверяет, потому что он видит, что у тебя там даже скрины все с Bybit. Вот, это не то, что ты там, знаешь, надел майку, а на самом деле торгуешь на других биржах, вот, но сидишь в майке.
Это действительно работает, правильно?
Конечно.
То есть, если ты как бы показываешь, что ты адепт биржи, что ты, условно, там держишь денежные средства,
да,
и так далее.
Да,
слушай,
да,
прикольно.
Да, да, да. Ну, честность, люди считывают это очень.
А почему все скрины с Bybit всегда с процентами? Почему, короче, вот меня просто вот это, я даже бомбил. Вы первые, по-моему, придумали делать эти скрины. Меня просто бомбило по этому поводу, потому что я есть торгую, я торгую обычно. Я понимаю, все очень просто. 20 тысяч долларов, 20-е плечо. Вот, типа, и погнали. А, типа, там, одна-две сделки там в квартал. И все показывают проценты там. 1000%, там, 500%, 600%. У меня ни разу в жизни таких процентов не было, но ощущение, что в деньгах я порой зарабатывал больше, чем вот эти люди, которые заходят на 10 долларов. Почему, короче, весь маркетинг в процентах, а не в реальных деньгах? Потому что вот я этим скринам, ну, то что, знаешь, не то, что верю. Условно говоря, инфлюенсер, да, там, присылает скрин плюс 500%. Но это плюс 500% на 100 долларов или на 10 тысяч, понимаешь?
Это ты сам ответил как? На свой вопрос. Это знаешь, как, ну, почему там, не знаю, в каком-нибудь ресторане побольше добавляют сливочного масла и сахара? Потому что так вкуснее. Хотя это, может быть, и не самая здоровая пища. Это то же самое, но так вкуснее. Но в процентах это выглядит красиво. Мы же за красоту. Ну, кто будет показывать и делиться депозитом, блин, в 100 долларов? Ну, кто? Ну, ты? Ну, я? Нет. Ну, а мы же хотим, чтобы люди делились, чтобы люди гордились собой. Это же тоже такой элемент. Знаешь, когда ты сделал 500%, ну, пусть на 100 долларов, но сделал 500%, ну, ты герой, ты молодец.
Не, ну, прикольно. Эмоционально я, наверное, понимаю, как бы, да. Ну, смотри, хорошо, давай так вот, лучшие практики работы как бы вот инфлюенсеров, успешного инфлюенсера, знаешь, как это, давай, словарь успешного инфлюенсера, что ему нужно делать, чтобы стать успешным партнером Bybit? То есть, первое, нужно быть адептом биржи, как я понял, нужно там, нужно торговать на $100 и выкладывать скрины плюс 500%. Вот, это супер важная тема, без этого ничего не работает. Дальше, нужно проводить трейдерские конкурсы, что еще?
Да нет, на самом деле, мне кажется, что это просто успешный инфлюенсер. Если тебя аудитория любит, то она любит все, что ты делаешь. Если при этом ты там торгуешь на бирже и делаешь это честно, ну, у тебя все хорошо. То есть это вопрос просто взаимодействия с аудиторией и engagement rate. ER, да? Чем больше у тебя вовлеченность аудитории, тем ты более успешный и для биржи партнер. Мы всегда смотрим на engagement rate. И часто, кстати, бывает такое, что добравшись до определенного очень высокого уровня, вот этот engagement rate очень заметно снижается, потому что партнер становится настолько крупным, что он как будто бы коммерциализируется, как будто превращает это в бизнес, понимаешь? А все-таки инфлюенсер, он принадлежит аудитории. И когда он начинает делать из этого такой подчеркнутый прям бизнес-бизнес, но у него снижается, к сожалению, engagement rate. Такое тоже бывает.
Что такое engagement rate именно? Как он считается? Что это за показатель?
Процент вовлеченности аудитории. Считается, что там неплохой процент вовлеченности аудитории, ну, где-то там от 30% и выше.
Это что значит? Это значит, что количество регистраций, которые идут...
На любое твое действие, на любое твое слово активно прореагирует 30% твоей аудитории. Это высокий показатель.
Не, а что значит на любое слово? То есть что, ребят, все бежим покупать биток, и все 30%
да.
Будут покупать биток?
Ну, типа того, да. Ты приходишь и говоришь, привет, биржа Bybit крутая. Вот, как бы регистрируйтесь по ссылке. 30% зарегистрировались. Ну, это круто.
Я не совсем понимаю, как это вообще померить. То есть...
От общего числа аудитории меряется по количеству людей, которые приходят.
А вот числа аудитории где? Просто аудитория в Инстаграме, на Ютубе и в Телеграме? Это
самая крутая аудитория, та, которая приходит с Ютуба. Потому что в Ютубе люди сидят за контентом. Они сидят за знаниями, не за картинкой. Вот. Поэтому это сразу гораздо более подготовленная, образованная аудитория. И считается самой качественной. Это Ютуб.
Слушай, ну а вот, например, практики для инфлюенсеров. Люди снимают обзоры, например, на рынок. То есть что, например, снимаются обзоры, и после каждого обзора, если у инфлюенсера, условно говоря, высокий коэффициент вовлечения, то люди идут как-то торговать согласно этим обзорам?
Ну, в том числе, может сказать, слушайте, вот такая-такая монета, такой-такой проект. Ну, ты как бы, я не знаю, ты там следишь за другими инфлюенсерами или нет, но ты тоже, я думаю, ты наблюдал за собой, там, ты сделал какой-то эфир с кем-то, там, сказали, вот, там, перспективные такие-такие проекты, назвали какие-то пару-тройку имен, и ты видишь то, что потом в чате люди спрашивают, и в комментариях люди спрашивают про эти проекты.
Слушай, ну мы стараемся так не делать, ну как бы избегаем максимально каких-либо рекомендаций или проектов, потому что я вот там сегодня, мы буквально виделись, это ваш, по-моему, партнер Клинков.
Да.
Вчера. И мы с ним прямо на эфире записывали то, что можно разместить USDT по ставке какой-то бешеной, чуть ли там не 42% на Bybit. Это плавающая ставка, но ты заходишь, просто размещаешь USDT на бирже как бы в Grow там или Earn, как у вас этот раздел называется, я не помню, и тебе биржа платит. У меня такой вопрос, почему сейчас, вот конкретно там 3 марта, может быть, ты знаешь, так выросли ставки, причем они выросли на всех биржах. Они какие-то зашкаливающие, типа серии биржи готовы платить там больше 20% в долларах на размещенные стейблы. Как это? Не может же биржам не хватать ликвидности? Ну, то есть своих денег же и так больше.
В смысле не хватает ликвидности? Наоборот, все хорошо, хватает. Почему? Это связано с ростом просто, и с притоком пользователей, активности пользователей повышается. Вот тут как бы все понятно.
Давай так, ну ты же тоже понимаешь, что ставка предыдущей там 8 месяцев у бирж у всех была там, не знаю, 4% на USDT, а сейчас 20% последние 2 недели. Что изменилось-то?
Объемы выросли рынка, объемы людей, которые в позициях стоят, выросли просто. Больше людей начало торговать, активизировался пользователь. Но это же суточный процент, он меняется, когда...
Он меняется каждый час, он каждый час
ну,
меняется.
Да,
меняется
ну, личность, когда активность спадает, соответственно, и процентная ставка тоже снижается.
А как это работает внутри биржи? То есть... Если размещаешь деньги на Earn, то есть из этих денег пользуются, там, не знаю, эти деньги ставятся там в ликвидность, они там как-то еще, ну, то есть, я вот именно причину роста ставки хочу понять.
И маржинальные позиции обеспечиваются, как правило, из этих средств.
Слушай, кстати, классный ты кейс сказала, а вот куда, на твой взгляд, ушла маржинальная торговля? Потому что вот 17-18 год, с появлением еще биржи такая была, Bitfinex.
Да.
Жива еще, наверное, даже. Я просто помню, я там торговал маржой с третьим плечом. И там на битке больше третьего плеча, а на каких-то монетах было пятое плечо, максимум. А потом, даже на Binance, вся маржа куда-то ушла, и появились фьючи. И как будто бы продукт маржи, он как бы, знаешь, стал такой, типа, чик-чик-чик, потерял вообще долю рынка. На Bybit есть маржа, и пользуется ли она спросом? И как бы, и почему, и второй вопрос, почему, на твой взгляд, фьючи победили маржу, это уже очевидный факт.
Ну, на самом деле, там большой разницы по факту. Есть такой продукт, который называется бессрочные свопы. Это фьючерсный деривативный контракт, который вообще-то для пользователя...
Куча умных слов сейчас сказала. Свопы, бессрочный деривативный контракт.
Ну, короче, называется это бессрочный своп. На самом деле, это фьючерс, который автоматически продляется каждые сутки, если ты сам его не отменил. То есть, как бы, маржа на споте, вот этот продукт был, он через сутки, по-моему, истекал просто, и все, да? А тут ты должен ручками сам отменить. Вот это единственная разница, по сути. Для пользователя вот этот продукт, который бессрочный своп, оказался удобнее.
Потому что перенос на ночь идет автоматически и бесплатно, да? Или ты что-то за него все-таки платишь?
Да, да. Он просто заместил этот продукт, и все.
Биржи делают эвенты для партнеров. Вот, собирают там, я знаю, вы там собираете партнеров где-то в Сингапуре, ребята летают у вас
Дубай,
в офисы.
Сейчас тоже будем собирать.
Какая-то движуха. Да, какие-то, я знаю, кому-то там билеты, там, не знаю, Формула-1. Я запутался просто. Биржи настолько все богатые, что там одни Формула-1 спонсируют, другие футбол, третьи там, не знаю, что-то еще. Это действительно помогает? То есть вот это вот в рамках именно политики работы с партнерами, это тоже крутой инструмент. Вот именно смотри, с точки зрения, причем я знаю, что биржи даже оплачивают поездки, то есть если ты хороший партнер, тебя оплачивают не только там, тебя приглашают, тебя оплачивают билеты, гостиницу, вообще, ну, там, условно говоря, full фарш, насколько я знаю. Я просто еще не дошел, наверное, до этого уровня. Это также подогревает активность пользователей, потому что показывает, что данный там инфлюенсер, человек, он находится ближе к бирже. Природа этих ивентов, как она работает? Можешь чуть-чуть рассказать?
Нет, ну это на самом деле просто в какой-то форме даже благодарность нашим партнерам, которые с нами, которые, ну, нас хорошо рекламируют. Тут уже нет какой-то там корыстной цели у биржи. Я понимаю, что понятно, что мы коммерческая организация, наша задача зарабатывать в первую очередь, это главная цель, это понятно. Вот. Но не всегда все активности прям связаны непосредственно с заработком. Есть же тоже и просто выстраивание отношений с партнерами, если партнер оказывается эффективным, если он действительно приносит нам прибыль, но мы готовы его благодарить и вот тоже в ответ какие-то приятные и полезные вещи для него делать. Почему бы и нет? А по поводу финансирования различных ивентов, ну, там, во-первых, заключаются контракты на много лет вперед. Ну, вот сейчас было очень интересно, что в Штатах прошел суперкубок. Как правило, все биржи финансировали суперкубок, но вот это был первый раз, когда, ну, не было активной рекламы бирж на суперкубке. И все это заметили, кстати. Вот, да. Но я думаю, что это связано при том, что рынок неплохо себя чувствует, и деньги у бирж есть. Вот, я думаю, что это больше связано с регуляциями в США и такой вот подвешенной позицией криптовалютного рынка в США, да, и, наверное, там с ситуацией вокруг Binance, нежели с деньгами. Но, тем не менее, то есть даже вот в таких ситуациях можно немножко отслеживать и фазы рынка в том числе по биржам, по тому, как активно они где рекламируются и представлены.
Слушай, а вот возвращаясь к теме объема рынка, сейчас позиции Bybit на рынке вот СНГ, это лидирующие позиции? То есть вы как бы прям взлетаете?
Ну, сейчас две биржи имеют лидирующие позиции. Это
OKX и Bybit.
Да, но OKX традиционно, потому что в свое время OKX очень хорошо зашли на рынок СНГ. И там большой пул пользователей, который сейчас активизировался на вот текущей ситуации на рынке. Ну, то, о чем мы, в общем, говорили.
То есть они спали, а сейчас активизировали.
Да, там большой спящий пул пользователей, уже биржи старые, на самом деле у всех есть на ней регистрации, довольно удобные в использовании, ну и, соответственно, вот люди проснулись. А Bybit привлекает за счет наличия рубля и, в общем, P2P на рубле очень активно.
Слушай, но инфлюенс, война все равно идет, правильно? То есть у тебя же как бы идет охота за инфлюенсерами. А вот расскажи про момент, есть ли какие-то яркие случаи, где инфлюенсер перешел с одной биржи, например, на Bybit, и прям там достиг каких-то выдающихся результатов, например. С одной стороны, это должна быть лояльность у инфла какой-то биржи, но с другой стороны, очевидно, что такие люди, как ты, вы заинтересованы хантить. Ну, без этого никак, это нормально, это бизнес. Есть какие-то яркие переходы медийные, вот там, с одного продукта на другой, не знаю?
На самом деле, инфлюенсерам очень тяжело перетаскивать свою аудиторию с одной биржи на другую, поэтому самый, как бы, есть два успешных формата. Это первое, когда он пришел изначально и сразу рекламировал только одну биржу, и рекламирует ее в течение долгого времени, развиваясь, растет вместе с биржей и с аудиторией. Вот, это самый такой понятный формат. И второй формат — это когда инфлюенсер настолько крупный, что он рекламирует, допустим, несколько бирж, несколько хороших, качественных бирж сразу, но биржи же при этом при всем не взаимозаменяемые. И вот эта диверсификация у пользователей есть в том числе. Как правило, там у среднего пользователя, ну, 2-3 аккаунта на разных биржах есть. И тут идет немножко другого рода война, вот за, как раз за счет компании, каких-то продуктов и листингов, которые мы предлагаем. Потому что мы понимаем, что у этого пользователя есть там депозит на OKX условно, на Bybit и там, не знаю, KuCoin, да, или там на Huobi, HTX.
На Бингиксе.
На Бингиксе. Ну, на Бингиксе, да. Бингикс очень активно сейчас развивается. Вот. Ну и наша задача сделать так, чтобы вот его депозит с Бингикса перетек к нам на Bybit в какой-то конкретной ситуации.
А как это сделать?
Ну, вот активности. Активности, которые мы предлагаем. Там как раз трейдерские конкурсы, или какой-нибудь там ланчпад, или какая-нибудь там... Ну, вот это вот все. Еще, конечно, сильнее те биржи, где есть P2P, где есть возможность просто завести депозит, потому что тоже лишний раз переводить средства с одной биржи на другую, ну, нужно иметь серьезный повод, да, поэтому если у вас есть P2P, то ваша задача просто, ну, она минимальная, она именно в том, чтобы удержать пользователя. Поэтому вот с такими биржами, конечно, работать инфлюенсером удобнее и проще.
А благодаря чему биржа удерживает пользователя?
Благодаря сетке продуктов, которую она предлагает, чтобы она была достаточно широкой, чтобы были условно те монеты, в которых пользователь заинтересован. Мы там сегодня говорили про искусственный интеллект, да, все, что с ним связано, там Web3, про Layer2.
То есть получается, что отдел листинга — это в том числе ключевая вообще единица бирж, чтобы это мое все было актуально?
Конечно. То есть биржа должна быть все время на пике, все время развиваться, все время что-то предлагать. Плюс там какие-то стейкинг, действительно, возможность пассивного заработка, то, что удерживает пользователя. Ну и действительно какие-то вот конкурсы, постоянные упоминания, то, что тоже дает пользователю ощущение, что он на той самой бирже, которая активно развивается, где есть хорошая команда. Ну и, конечно, поддержка. Тут это самый такой болезненный вопрос для всех бирж, мне кажется. Это именно качественная поддержка.
Вот какие критерии качественной поддержки? Это время ответа, это процент решения пользователя. Вот что ты вкладываешь в понятие качественная поддержка или некачественная поддержка?
Ну, я бы сказала, что это все. И это и время ответа, и процент решения. Потому что можно отвечать очень быстро, но при этом... бесполезно, бестолково и мучить пользователя, да?
С какими запросами в основном приходят уже в поддержку? Что, ну, кроме KYC. KYC мы выяснили, что это там типа most common problem.
Сейчас на Bybit, конечно, приходят с P2P большой объем запросов, потому что, к сожалению, да, отрегулировать работу P2P это сложная задача, вычистить всех потенциальных мошенников. Научить людей вычислять мошенников самостоятельно — самая сложная часть, потому что очень часто люди делают, ну, просто какие-то глупые ошибки.
Глупые ошибки, банально.
Да, они еще нервничают, потому что там как будто бы время истекает, знаешь, вот эти вот вещи. Вот иногда, когда человек нервничает, он быстро пытается предпринять решение, и это всегда неудачно. Пусть лучше время истечет, пусть лучше будет 10 апелляций против вас. Если вы не виноваты, вы всегда это докажете. Главное, деньги никому просто так не переводите. Не спешите вы с этим. Да. Вот это не надо делать.
Что ты можешь сказать по поводу пользователей? Потому что, вот, ну, например, я же запустил сообщество трейдеров и начал общаться, и я столкнулся, знаешь, с каким интересным фактом, что ребята, у кого депозиты 50 тысяч долларов плюс, это 80% либо скальперы, ну, либо высокочастотники, ну, как правило, скальперы, HFT и так далее. И как будто бы есть ощущение, что они делают основные объемы, да, они торгуют на VIP-уровнях, да, у них сниженные комиссии, причем они все используют API, и торгуют через сторонние решения типа Moonbot'а, но как будто бы они являются на самом деле кором для, вот, для, с точки зрения инфлюенсеров, да, если мы говорим про, и для биржи, кором, кто делает основной объем торгов. Это вот так или не так? Ну, просто вот, знаешь, я вот сколько вот общался, я лично провел, по-моему, сейчас там больше 40 созвонов. То есть я сделал слоты по 15 минут, мы выделили там дни, и я просто с утра сидел и общался. И там почти никто, ну, может, у меня такие люди просто меня смотрят, и там почти никто не говорил, что он просто, вот, условно говоря, заводит там, не знаю, 200 тысяч долларов на биржу и фигачит фьючи. Такого не было. Все, кто 50 тысяч долларов плюс, у всех высокая частотка почти.
И они, соответственно, держат депозит на бирже. Но это очень-очень-очень любимый всеми биржами клиент. Но, к сожалению, у него небольшой процент. Вот. Если бы мы были, сидели только на этих клиентах, мы бы, конечно, не смогли делать бизнес.
Почему? Потому что они торгуют в плюс?
Ну да, там они торгуют в плюс. Ну и сейчас сказал что-то, что нельзя. В том числе потому, что они торгуют в плюс. Не, ну комиссия не выплачивает. Я знаю, ты брал меня измором, чтобы я потом сказала, что это такое.
Да не, ну это очевидно, просто ты знаешь. Ну я тебе говорю, у меня очень просто. Я сделал мне анкету. Я говорю, какой депозит? Я, ну, как у нас воронка автоматизированная, все. И действительно, люди мне показывают стейтменты, присылают статки за, там, года. И стабильно, да, там, плюс 100%, но на большие капиталы. Кто-то на миллион долларов торгует, понимаешь? То есть вот там такие люди есть. Тогда такой вопрос. Вот у меня недавно был на подкасте, я его называю «Трейдер Руслан». Это везучий трейдер. Все его, ты, наверное, тоже его видела. Это безумный просто подкаст. На 400 тысяч уже залетел. Да. Как находить таких людей, как трейдер Руслан, которые отчаянно, отчаянно просто на сотни тысяч долларов на все бабки фигачат, плюс миллион долларов, минус миллион долларов, неважно. Вот ты как человек, который отвечает за инфло, вот как
ходить таких людей? Это большая удача, он единорог. Мы, это любимые люди просто, но их это бриллиант, понимаешь, бриллиант.
В общем, нужно создавать своих, да, трейдеров?
Да, ну это как бы, ну, это же еще какой-то темперамент надо иметь.
Он вдохновляет, да, он еще вдохновляет. Я просто, знаешь, мы вчера заехали на мойку, просто я тут всем базу рекламирую, кто в Дубае, вон база, мойка Арута, между прочим, да, ну, Арут там инвестор. Соответственно, и сижу, Руслан сидит. Ну, и я говорю, о, ну, мы с тобой встретились, собственно, на мойке. Ты на Порш, я на Порш, мы с тобой на мойке. И бармен, который нас, который кофе нам делал, он говорит, слушай, Никит, я твои подкасты смотрю. И Руслана, соответственно, смотрю. Он у меня вот, с ним вообще любимый подкаст, он вообще отбитый чувак. И я понимаю, что он действительно людям заходит. Это вот как бы какая-то такая удивительная штука.
Был у нас такой инфлюенсер-азиат, который тоже так прям в прямом эфире сидел, там торговал. И что-то такое, он ушел в минус, тоже где-то там на миллион баксов. И прямо такой в прямом эфире ушел в минус на миллион баксов, такой говорит, ой, ой, что же мне делать, что же мне делать? Ему там накидали донатов азиат, короче говоря. Он набрал на донатах какую-то там позицию, потом сделал еще плюс миллион. И тоже все в прямом эфире, там прямой эфир длился сутки, все за него переживали, где-то бешеные были просмотры, но это бриллианты, понимаешь? Такое бывает, но это даже для Азии это прям круто. Но так делать не делать не надо. Это не надо. Тут сейчас научим всех плохому, как продвигать биржу.
Слушай, а что, прикинь, берешь большой депозит и реально в прямом эфире. Мы сейчас будем делать трейдинговый кемп. Мы решили, вот вчера на подкасте договорились, я нашел ребят, точнее, Игорь у меня приехал, торгует он там по волновой теории Эллиота, ну, такой он прям ботаник-ботаник. И они сказали, у них прикольно заходят трейдинговые кемпы, решили снять несколько вилл в Дубае. И я хочу вообще есть мысль, я это вот я даже на подкастах анонсирую, есть мысль сделать одну виллу, взять трейдера Руслана, а вторую, соответственно, вот этого Игоря с теорией Эллиота. Сделать им две команды, где посадить ребят, которые там, не знаю, экскурсом, понимаешь, обучатся, и устроить, ну, не то что баттл, ну, короче, вот будет две торговые виллы, где, и все это еще осветить в прямом эфире, там, не знаю, регулярно, каждый день выкладывать.
И еще ставки надо делать на то, какая вилла сделает PNL там за сутки.
А это уже к Мосбету нужно, да, нужно завести.
Ну, что, хорошая схема, по-моему, очень хорошо, красиво.
Представляешь, или фьюч, или вести фьюч, короче. Трейдер Руслан против трейдера Игоря, короче, вот будет один. И шортить, и поднимать. Блин, слушай, ну на самом деле, да, я вот, знаешь, чем дальше погружаюсь, тем больше понимаю, что вся это все-таки история с биржами, пока и с фьючами. Ну, это не то, что близко к гемблингу, но это такое, как бы, это даже профан. Ну, как бы, вот, именно людям просто прикольно и прикольно пощекотать нервы.
Да, так и есть.
Кайфово. Чем тебе хедлайнеры могут быть полезны?
Слушайте, ребят, вы крутые. Просто будьте, развивайтесь, растите, вы уже полезны. Не знаю, я надеюсь, что мы как-то вместе будем вам как-то помогать. И не знаю, скорее вопрос у меня к вам, чем мы можем быть вам полезны, чтобы просто дальше развивались и росли в тех же темпах.
Кайфово. Сколько лет ты уже работаешь в криптоиндустрии?
Ну, мне кажется, 5 уже есть. Может, чуть побольше.
А вот что-то самое главное, наверное, ключевую идею или мысль узнал за эти 5 лет? Вот если бы ты себя встретила сейчас 5 лет назад и сказала бы себе в начале пути, вот этого криптопути. Ну, кроме покупай биткоин, кроме банального вот этого.
Не покупай биткоин. Я бы сказала, просто не обольщайся, что идея очень красивая. Я, допустим, до сих пор отчасти в нее верю, про то, что там вернуть людям собственность на там их деньги. Знаешь, я по базе своей я юрист по образованию. И вот эта вот мысль про там право собственности, возврат на право собственности, которая заложена в крипте, она всегда мне очень нравилась. Но вокруг этого очень много других процессов происходит. Действительно, крипта и пузырь, и действительно много скама и пирамид. И мы через это все простем и пробиваемся. К чему приведет в результате? Не знаю тоже. Я бы сказала, не испытывая иллюзий. Вот так. Потому что эти цветы растут, в общем, из ссора. Давай так. Литературно.
Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.